Часть третья. Глава первая. Чем раньше служила эта комнатка, не знаю. Может быть, кабинетом самому мелкому клерку, а может быть, тут уборщица хранила ведра и швабры. Она даже располагалась под лестницей. Потолок был хоть высокий, но скошенный. Но в отличие от каморки Гарри Поттера в книжке, тут имелось небольшое окно, сейчас густо заросшее паутиной. И, конечно же, всюду валялись матрасы, одеяла, подушки, пледы. Маленькое мягкое гнездышко в большом мягком гнезде. — Ты и правда думал, что я вколю возвратный мутаген себе? — спросила Дарина. Она лежала рядом, укрывшись простыней. Сброшенный комбинезон горкой черной чешуи поблескивал у дверей. — Я надеялся, — сказал я. — Я хочу, чтобы ты вновь стала человеком. Дарина нахмурилась. «А так плохо?» Вздохнув, я привлек ее к себе. Ответил «нет». «Неплохо». «Дарина, я соврал. Я думал, что ты сомневаешься, делать ли мне укол. Ты сидела рядом, а я умирал». «Глупый». Она обняла меня в ответ. «Я не сомневалась. Я ждала. Ты был весь поломанный. Инициирующий концентрат одновременно лечил и убивал. Надо было поймать нужный момент, чтобы ввести возвратный мутаген. Я уже это понимал. Она ввела мне желтую жидкость, уколола в шею, в артерию, а потом взяла на руки, легко, будто ребенка, и утащила в каморку под лестницей. Здесь было мягко и тихо. Дарина раздела меня, потом разделась сама и прижималась, успокаивая и согревая своим теплом. Меня трясло, мутило, ломало, в организме боролись две силы. Одна пыталась сделать невозможное, превратить меня в измененного, другая останавливала процесс, возвращала меня обратно. Возвратный мутаген победил. «Я пойду к тому продавцу», — сказал я. «Куплю еще этой штуки. Для тебя. И для Наськи тоже». «Он не продаст», — уверенно сказала Дарина. «Я лишь слышала, что такой мутаген есть, но никогда не держала в руках. Он продал лишь потому, что понимал, для кого. Продавцы очень умны». «Я буду настойчив», — сказал я. «Максим, спасибо. Но я отвечаю за гнездо. Даже если мы восстановимся, и мне не придется меняться дальше, я не смогу уйти. Слишком много погибших. Давай надеяться, что я останусь жницей. Ведь когда я жница, это ничего. Это нормально. У меня только глаза сиреневые. Я даже волосы могу длиннее отпустить». «Мне нравятся твои глаза», — сказал я. «И волосы, и все остальное». Но про себя я подумал, что все равно пойду к продавцу. И куплю этот возвратный мутаген. Если продали раз, продадут и другой. Всегда найдется то, что продавцу хочется купить. У меня еще много редких кристаллов. — Так ты здесь живешь? — сменил я тему. — Угу. — А ты думал, мы спим в повалку на полу? — Честно? — Так и думал, — признался я. Дарина тихо рассмеялась. — Я тут с самого первого дня. Это моя комната. «Почему у вас в гнезде все завалено тряпками?» — спросил я. «А в других зеркала, веревки. Что там еще бывает? Песок, металл? Я не стану объяснять. Не могу». «Мне кажется, я догадываюсь», — сказал я. Но Дарина болезненно поморщилась, и я не стал продолжать. Вместо этого мотнул головой, указывая на фотографию, пришпиленную к стене. «А еще мне понятно, как ты меня узнала». Это была старая школьная фотка из альбома, который делали после 10 класса. 26 человек, считая нашего классного руководителя. Он жив, кстати, до сих пор в школе работает. Преподает физику и астрономию. Очень популярна стала астрономия, хотя на звезды теперь смотреть трудно. Я на фотке был крайне слева, в дальнем ряду. Стоял и улыбался. Юный, самоуверенный и глупый, как я сейчас понимаю. Ростислав в первом ряду по центру, очень серьезный, но тоже самоуверенный. «Первый год я все время на фотку смотрела», — сказала Дарина, — «чтобы не свихнуться. Наверное, все-таки свихнулась, но по-другому». Стала разговаривать. Вначале с братом, потом с его одноклассниками. «Я отвечал?» — спросил я серьезно. «Да ну тебя!» — Дарина вздохнула. «Максим, ты нас второй раз спас. А если будет третий?» «Все дело в Анне», — сказала Дарина. «Ты же видел, как на нее подействовал мутаген?» «Стратег», — сказал я задумчиво. «Да, это большая редкость. Огромная честь для гнезда, что куколка попала к нам. Дарина, я одного не понимаю. Если на ее уничтожение брошены такие силы, почему девочку не убили в больнице?» «Запрещено», — сказала Дарина. «Людей убивать запрещено. Только при самообороне». «Кому запрещено?» Она молчала. «Кем запрещено?» «Максим». «Ладно, молчу, молчу». Я погладил ее по щеке. «Чушь, конечно. Я вроде как уже понял. Ты можешь ее убрать из гнезда? И она будет в безопасности, и вы?» «Могу, но не сейчас». «Не в резонансе», — вспомнил я ее слова. «Да». «И когда будет резонировать?» «Через двое суток». «Может, попросить помощи у других гнезд? У инсеков?» «Гнезда не будут вмешиваться», — Дарина вздохнула. «Я все обдумала. Хорошо хоть, что все московские держат нейтралитет. Инсеки в курсе. Почему не вмешиваются? Не знаю. Там свой баланс отношений». Я проглотил непроизнесенный вопрос «там это где?». Ответ, в общем-то, понятен. Наверху, в небе, в космосе. «Могут прийти новые монстры?» «Вряд ли», — поколебавшись, ответила Дарина. «Процесс изменения, даже при повышенной дозе мутагена, занимает несколько дней. Когда мы с Наськой остались одни, я получила доступ к базе знаний хранителя и многое поняла. В общем, создать уничтожителей или бойцов так быстро невозможно. Даже эти были сделаны ускоренно и обречены». «Боец сказал, что умрет к утру», — подтвердил я. «Вы уничтожили тех, кто был в процессе подготовки. А новых надо еще завербовать, причем объяснить им, что они смертники». «Завербовать?» «Только добровольцы», — подтвердила Дарина. «Ты удивишься, сколько желающих стать измененными. Хотя бы ненадолго. И все равно потребуется 3-4 дня. Скорее всего, новых монстров в запасе нет». «Тогда надо выждать 2 дня. Вы отправите стратега». «Да», — согласилась Дарина, не отреагировав на «отправите». «Я поживу у вас», — предложил я. «Максим, у нас нет концентрата мутагена. Ты ничем не поможешь, если все-таки случится нападение. Сейчас все хорошо. Давай не будем говорить о плохом». Дарина присела, провела ладонью мне по груди. Сказала: «Пойду посмотрю, как Милана. Наська должна была справиться, но я проверю». «Дарина», — неловко сказал я, глядя на ее коленки, — «про то, как себя чувствует Милана, я спросил первым делом, как только понял, что живой. И это меня грызло». «Максим, я не сержусь. Я все понимаю. Она человек, я нет. У меня даже ребенка от тебя не может быть». «Не надо», — сказал я. «Наську удочерим. Я к ней уже привык». «Ох уж нет», — жница рассмеялась. «Ты не представляешь, какая она заноза». «Максим, я правда не сержусь. Хватит об этом говорить. Я даже не буду против, если у вас с Миланой, ну, продолжатся отношения». Она встала. Я поймал ее за лодыжку. «Подожди. Тебе надо отдыхать». Дарина погрозила мне пальцем. «Набирайся сил, герой». Комбинезон она натянула за несколько секунд. Потом пригладила короткий ежик волос и вышла. Я остался лежать. «Ну, наверное, мне надо порадоваться, да? Знаю толпу ребят, которые воскликнули бы завистливо. Блин, вот повезло-то». Я сел, дотянулся до полупустого термоса с питательным субстратом, которым меня отпаивала Дарина. Морщась, выпил пару глотков. Голова слегка кружилась, и руки потрагивали. Но жница сказала, что это пройдет. Это восстанавливаются поврежденные нейроны, С ними всегда сложнее всего. При несостоявшемся изменении сильнее всего страдает мозг. О моем состоянии говорит то, что я даже не отреагировал на эту информацию. Неспешно одеваясь, вместо полусгоревшей рубашки Дарина выдала мне новую, я с любопытством оглядывал комнатушку. Мебели тут практически не было. Спала Дарина на полу. Одеждой ей служил комбинезон. Интересно, хоть сменка есть? Вряд ли, он же самоочищается и восстанавливается. Только в углу стояла тумба, обычная конторская тумба на роликах, какие ставят под офисные столы. Искушение было слишком велико. Я осторожно открыл верхний ящик. Там были какие-то бумаги, записные книжки. Я их не стал смотреть, конечно. Еще там лежала кукла. Дурацкая маленькая пластиковая кукла со слишком большой головой. Я смутно вспомнил, что это какая-то модная серия игрушек. Их рекламу крутили незадолго до перемены. Голова куклы была чуть-чуть смята и обуглена. Рядом лежала целая стопка крошечных одежек, очень бережно сложенных и вроде даже разглаженных. Но сама кукла была одета в старательно, хоть и неумело сшитый черный комбинезон. В углу ящика лежал почти пустой флакончик детских духов «Маленькая волшебница» и какие-то фотографии на выцветшей бумаге. Наверное, родителей Ростика и Дарины. Я захлопнул ящик, будто обжегся, а через несколько секунд или минут понял, что стою у стены, прижимаясь лицом к сырому ковру и рыдаю навзрыд. Кого-то проклинаю, в чем-то клянусь и сжимаю кулаки в бессильной злости. Это все повреждение мозга, конечно. Мне совершенно не свойственны такие эмоциональные реакции. Постепенно я успокоился, подошел к окну. Там сеял ровный тихий дождь. Где-то вдали погромыхивал гром, то ли приближаясь, то ли удаляясь от Москвы. «Я вас всех убью», — пообещал я пустоте за окном. «Не знаю как, но я обязательно вас убью, суки, и тех, и этих, и всех остальных». Вдалеке раскатился гром, и я решил, что это хороший знак. Кто среди супергероев из старых фильмов отвечал за гром? Тор, конечно. Путешествовал по Радужному мосту и помогал защищать Землю. Увы, Тор не пришел. Да и у нас супергероев, кроме как в кино, не нашлось. А по Радужным мостам или что там вместо них, явились совсем другие пришельцы. Мы им нужны не для дружбы или союза. Им требуется всего-то миллион другой человеческих особей в год. Причем они настолько добры, что никого не забирают силой. Мы сами отдаем. И тем, кто остается в гнездах, поддерживать их существование и обучать куколок, еще можно сказать, повезло. Я вдруг почувствовал, как теплая волна ласково и печально коснулась моего сознания. «Что сказать-то хочешь?» — спросил я гнездо. «Могло бы и помочь в бою». Гнездо ответило. Не образами, символами, как разговаривал боец, скорее эмоцией, но понятной. Оно помогало. Но была Милана, и следовало работать с ней. А я справлялся. «Тогда не замолкай больше», — попросил я. «У меня и так мозги набекрень. С тобой хоть как-то симметрично все выходит. Лучше скажи, ты со мной или с инсеками?» Оно было не с инсеками. Скорее уж со мной. Но в первую очередь со всеми, кто жил в гнезде. Кто прошел через него. Кто оставил отпечаток своего сознания. Я даже дыхание задержал, осознавая. Гнездо не было каким-то отдельным устройством, органическим или техническим. Оно даже не было материальным в обывательском понимании. Гнездо — такая же сложная волновая структура, как и наложенная на меня печать призыва. Да и печать призыва была частью гнезда. Я носил ее в себе, а сам стал его частью. Сейчас я говорил с теми тысячами детей и подростков, что прошли сквозь гнездо, и с самим собой тоже. «Ты могло что-то сделать?» — спросил я. «Чем-то помочь? Даринке? Всем им? Чтобы не было такого». Голос гнезда почти стих, стал едва слышен. Нет, оно не могло помочь. Оно утешало, успокаивало, учило, развлекало, убаюкивало. Оно не могло помочь. Оно даже не могло дать больше сил тому, кто уже в нем. И мне не сможет снова помочь в полной мере. Призыв возможен лишь один раз. Теперь я не чужой, и значит, не смогу получить ту силу, ту скорость, тот щит, что были со мной в первую схватку. «Тогда просто не уходи», — сказал я. «И Дарине помогай, ладно?» Я оторвался от стены, вытер мокрое лицо. И вдруг подумал, что мне впервые стало для чего жить. Потому что живут, по большому-то счету, не для того, чего можно достигнуть. Не для денег, власти, знаний, секса, даже не для любви. Живут для того, чего невозможно добиться. Для того, чтобы парализованная девочка, лежа в одиночестве в комнате под лестницей, чувствуя, как уходит болезнь и одновременно часть ее человеческой сущности, не выкраивала из собственного комбинезона одежду для чудом не сгоревшей куклы. Я не знаю, как можно бороться с теми, кто разобрал на кусочки Луну, или с теми, кто сотни или тысячи лет скрытно жил среди людей. Но я буду пытаться. «Максим, зачем ты встал?» Дарина стояла у двери и тревожно смотрела на меня. Я почувствовал, что она спрашивает гнездо не о том, что я делал, она доверяла, а о том, что я сейчас чувствую. Неплохо ли мне? Я попросил гнездо соврать. Точнее, не говорить всей правды. «Уже нормально», — сказал я. «Все в порядке, я крепкий». Дарина глянула с подозрением, но, видимо, ответ гнезда ее успокоил. «Милана тоже в порядке. Гнездо хорошо ее защищало. Пойдем?» «Конечно», — сказал я. Милана и впрямь была в норме. Когда мы вошли в комнату, где она была с Наськой, куда больше и светлее, чем место обитания Дарины, Милана заканчивала одеваться, застегивала блузку. Вот опять эти сложности наших отношений. «Максим!» — она искренне обрадовалась моему появлению, шагнула навстречу. «Ты как новенький!» «А был не очень?» — спросил я, машинально отвечая на поцелуй. Хорошо, хоть в последнее мгновение Милана сообразила чмокнуть меня в щеку. «Краши в гроб кладут», — честно сказала она. «Максим, мы справились!» «Без тебя я бы не смог». «Мы уже все решили», — Милана обняла Наську. «Обсудили с Мелкой». «Эй!» — возмутилась Наська. «Я поживу тут 2-3 дня», — сказала Милана. «В состоянии призыва». Наська сказала, что 3 дня можно. «Лучше 2», — поморщилась Дарина. «Но нам и надо 2». «Вот, еще лучше. Если что, я смогу помочь гнезду. А через 2 дня Дарина куда-то эвакуирует Анну, и нападать на гнездо не будет смысла».
«Хороший план», — скрипя сердце, признал я.
«Единственно возможный», — уточнила Милана. «Нет, ну не можем ведь мы после всего позволить уничтожить гнездо».
Я глянул на Дарину. Она неохотно кивнула. «А твой институт?»
«Максим! Если я расскажу, что со мной было, и напишу статью в научный журнал, меня не то что в институте оставят, сразу в аспирантуру зачислят. Ты знаешь, что всего 7 человек до нас были призваны, а пережили призыв лишь 3. Один потом застрелился, одна женщина ушла в монастырь, и еще одна завербовалась смотрителем на маяк, живет там в полном одиночестве уже 2 года.
«Хлопушки-воробушки», — сказал я. «Ну, капец какой! Ошеломляющая перспектива!»
«Не ругайся», — нахмурилась Милана. «Тут ребенок».
«Он не ругается», — ехидно сказала Наська.
«Капец — это старинное русское слово. Обозначало насыпь между 2 территориями». «А ты чего подумала?»
Милана с сомнением поглядела на нее, но спорить не стала. Сказала: «Ну, ты вроде как на маяк не завербовался и в монастырь не стремишься. Это я точно знаю».
Она смущенно осеклась. «Максим, тебе жарко?» — невинно спросила Наська. «Ты весь красный стал».
«Дарина, куколок разрешено наказывать?» — спросил я.
«В угол ставим иногда», — призналась Дарина. Наська быстро зажала рот ладонью.
«Где наше старичье?» — спросил я, уходя от сомнительных тем.
«С куколками. Им всем полезно пообщаться. Пойдем к ним?»
Я кивнул. Деда Боря и Елена в бою поучаствовать не успели. Собственно говоря, они успели только схватить какое-то оружие, когда все закончилось. Весь бой длился секунды три. Как я понял, со стороны это выглядело так. Пол вспучился, нас с Миланой швырнуло сквозь стену, они даже не заметили, что не мы ее проломили своими телами. Раздался грохот выстрелов, вспышка, Дарина унеслась куда-то со мной на руках, а Наська принялась тормошить Милану. Ну и образовалось три мертвых монстра в разной степени повреждения. Два окаменевших, один наполовину сгоревший. Адреналина старики получили полной мерой. Деда Боря до сих пор выглядел так, будто готов был кинуться в рукопашную. И они наотрез отказались уходить. «Если ты нас выставишь, Дарина, — сказала Елена, — то мы, конечно, уйдем. Но это действительно то, чего ты хочешь. Вам ведь надо приводить гнездо в порядок и за малышами следить». Куколками она их упорно не называла. «И я могла бы приготовить вам нормальной еды, — продолжила она. Я даже, — она сделала паузу, — могу испечь перемячи?» Увидев недоуменные взгляды, она пояснила со вздохом. «Беляши. Жирные, вредные». Дарина глянула на меня. Я пожал плечами. «Полагаю, — Дарина вздохнула, — это не более странно, чем все случившееся. А беляши — это вкусно?» «Я тебя научу, девочка, — коварно предложила Елена. Потом повернулась ко мне. «Максим, а тебе бы пойти домой и выспаться. Я оставлю тебе попробовать».
«Спасибо», — сказал я. «Знаете, а я пойду. Действительно, надо отдохнуть». Кажется, они удивились тому, как легко я согласился. И только Дарина вздохнула и с сомнением покачала головой. Она поняла, конечно, куда я собираюсь идти. «Метро откроется часа через три», — сказала она. «Зонтик дашь?» — с невинной улыбкой попросил я.